Пожалуйста, вопросы можно задавать по предыдущим стихам. Уже вопросы мы задаем. Время уже, конечно. Вопросики, пожалуйста. А что такое конфессия в вашем понимании? Ну, человек тогда должен следовать своей религии. Но если он следует своей религии, уже не надо. Но таких один на миллиард, чтобы человек следовал своей религии. Что значит следовать своей религии? Значит, понять все заповеди Бога. Покажите мне такого человека. И расскажите мне, чему он следует. Поэтому никто сейчас ничему не следует. Поэтому в Ведах говорится, нужно принять духовного учителя. Тот, кто учит следовать заповедям. Поэтому сейчас никто не следует. Сейчас нет конфессий. Все это просто клубы. Такие псевдорелигиозные клубы. Это похоже на футбольный клуб. Ну, все смотрят футбол, но никто, если он пнет этот мяч, он не попадет в ворота никогда в жизни. То есть сами они не умеют играть, они только смотрят. Такие очень подозрительные клубы. Сейчас много таких клубов. Поэтому и сейчас такие же клубы имени какой-то религии. То есть клуб имени Иисуса Христа. Да, все читают о Иисусе, говорят о Иисусе, но никто не идет за Иисусом. Никто не идет. Мы видим. Все следуют кому-то пророку, но они идут за пророком. Читают о пророке, говорят о пророке, но не идут за пророком. Поэтому чем характерна ведическая традиция? Тем, что она учит, как идти за пророком. Учит, как идти за пророком. Поэтому, когда человек учится быть в действительности последователем, он в любой конфессии достигнет результата. Поэтому вот эта ведическая традиция, она обучает именно следованию. Поэтому это не является переходом из конфессии в конфессию. Нет, нет такой ведической конфессии, или нет? Это не является религией, это не является конфессией. Это школа последователей. Поэтому если есть за кем следовать, можно обучиться, как следовать. Поэтому это не переход из конфессии в конфессию. Вот.
Пошла коллега Вича. А вот духовная индивидуальность.
Это значит, что душа имеет индивидуальные характеристики, отличные от всех остальных.
А бывает духовная индивидуальность и индивидуальность?
Ну, может быть, бывает. А зачем это? Чем вас интересует материальная индивидуальность?
Нет, я прочитала.
Вопрос, есть ли материальная индивидуальность?
Нет,
что это такое? Ну, ученые говорят, что это индивидуальный рисунок линии на пальцах рук. Материальная индивидуальность. Не знаю, что еще они определяют как индивидуальность. Какой мы там ДНК, я не знаю, что. То есть как они еще определяют? Свой рисунок там. Глаза, я не знаю, еще чего-то. Как они определяют? То есть это особая, ну, комбинация атомов. Ну, пусть оно будет, я не знаю. Я не знаю, насколько это можно проверить. Потому что, ну, кто проверял в действительности, что нет двух одинаковых элементов? Откуда это вообще взялось? кто точно взял, установил, что нет двух одинаковых отпечатков пальцев. На чём это выведено вообще? То есть я не знаю, как об этом говорить. Но духовная и индивидуальность есть, это точно. А материальная не знаю, никто не проверял. Я только что сказал. Слышали? Значит, у каждой души отлично от всех остальных душ. Имеет свои собственные характеристики. Свой собственный набор желаний. Вот. Но отпечатков пальцев у души нет, вот в чём проблема. Нет отпечатков пальцев. Поэтому здесь, да, а материальное не знаю. Тут всё очень подозрительно, непонятно и никто не знает. То есть, так как материя требует какого-то опыта, поставить этот опыт невозможно. То есть, чтобы сказать, что нет двух одинаковых отпечатков пальцев, нужно взять всех живых и неживых, как это возможно, я не знаю. Если хотя бы у одного человека вы не взяли отпечатки пальцев, то вы уже не можете точно сказать, насколько это верно. То есть требуется некоторый реальный опыт. Духовный опыт не требует вот таких экспериментов. Духовный опыт получается от источника знаний. Вот абсолютно истина. Поэтому он не требует проверки. А всё материальное требует проверки, поэтому мы не можем это проверить никак. То есть это невозможно просто. Поэтому не надо особо. Да. Ещё вопросики? Нету вопросов. Никаких вопросов нет. Значит, мы переходим к 8 стиху. 8 стих. Глава 2, страница 90. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Васудевая. Текст на санскрите звучит так. Нахи пропашьями мама пунудят ячхокам учхошанам индриянам, авапья пхумов асапатнам ритхам, раджьям суранам апичатхипатьям. Это переводится так. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. 8 стих. Так мы говорили о том, что жизнь человека предназначена для очищения. Поэтому, например, в материальном мире появляется река Ганга, очищающая река, самая святая река в этом мире, Ганга. Она способна смыть с тела человека все его грехи. Но в Москве нет Ганги, не страшно абсолютно. Потому что мы находим еще один метод очищения. Это слушание трактатов. Слушание духовных трактатов. Например, слушание Бхагавад-гиты еще более очищающее, чем река Ганга. То, чем мы сейчас занимаемся. Еще более очищающее, потому что слова Бога не отличны от очищающих вод священных рек. И слова проникают прямо в сердце. Вода не проникает прямо в сердце. Вода омывает тело человека. Но слова проникают прямо в сердце. Поэтому очищающий эффект больше. И так душа очищается от грязи, накопленной за время материального существования. Фактически ничто другое не способно очистить сердце человека в наш век. Никакие методы очищения, никакая йога. Сейчас придумываются всевозможные методы йоги, называются всевозможными названиями. Просто человек съездил на восток, поездил немножко, ну, по горам, раз свою йогу придумал. Назвал ее как-нибудь. Моя йога. Йога имени меня. И довольный. Заниматься дыхательными упражнениями, медитативными практиками было трудно еще 5000 лет назад. 5000 лет назад уже это было трудно. Мы видим, Арджуна отказывается от этих методов. Отказывается. Подавая тем самым нам пример. Трудные методы. Ситуация сейчас такова, что человек живет мало и очень медленно развивается. Сейчас специфика, все очень медленно. Кажется, что скорость жизни увеличивается. Это не так, это иллюзия. Человек очень медленно развивается. Скорость жизни определяется по скорости развития человека. Передвигаться человек научился быстро, но это ни к чему особому не приводит, кроме разбитых носов. В самом лучшем случае ничего это не дает. Скорость, это качество жизни определяется по скорости прогресса человека. Потому как быстро человек прогрессирует. И эта скорость сейчас минимальна. Просто минимальна. Минимальна. Более того, современный человек очень неудачлив, описывается в ведах. В чем эта неудача? Это выражается в том, что даже встретившись с истинным знанием, человек не способен оценить его по достоинству. То есть он встречает эту ценность. Представьте, что мы идем по улице и видим огромный перстень с огромным камнем на кулак. И думаем, а какие-то дети потеряли, и идем дальше. А это не дети потеряли, а это настоящие. Вот в этом неудача. То есть мы не можем даже поверить в свою удачу. Думаю, очередная ерунда, очередная книжка, да, что, очередная лекция. Что-то мы не можем даже поверить в эту удачу. В этом наша неудачливость, мы переступаем через драгоценность. Думаю, столько дел. Столько дел. Если бы могли реально оценить важность духовного знания, то мы бы увидели, насколько мы неудачливы. Неудачность. Поэтому единственный способ йоги, который подходит для нашего времени, есть очень простой способ йоги. Его дан во всех священных трактатах. Это следование принципам духовной жизни. Это есть йога. Йога — это следовать принципам духовной жизни. Вот эти заповеди. Заповеди даны во всех трактатах. Это есть йога. Человек говорит, я хочу заниматься йогой. Он говорит, хорошо, не укради, не убей, не прелюбодействуй. И перечислить ему все заповеди. Он говорит, какая же это йога? Это йога! Вот я вам процитировал. Единственный способ йоги для кали-юги — это следовать заповедям святых. Вот йога. Поэтому в любом трактате, где описываются эти заповеди, это трактат о йоге. Йога. Что такое йога? То соединение с Богом, путь к Богу. Это есть йога. Не что-то остальное. Почему мы должны очищаться? Почему мы должны очищаться? Чем мешает нам грязь? Некоторые люди по 10 дней подряд не моются и ничего. Нам грязь уже не мешает. Просто не мешает. Например, совсем недавно в помещении нельзя было находиться в обуви. То есть, ну, любое оно помещение, оно считалось, в общем-то, помещением, если оно было настолько чистым, что можно было без обуви в нем находиться. Сейчас речь об этом, посмотрите, самое культурное место в городе, библиотека, даже мысли такой нет, чтобы она была подготовлена под хождение в чем-то другом, кроме обуви. Никто даже не задумывается. Но совсем недавно это считалось просто полным бескультурием, если в помещении человек в обуви находится. Сейчас все уже об этом забыли. Никто не вспоминает. Если вы это скажете, то на вас обидятся. Как это так? Что это в действительности? Нормально у нас все. Поэтому люди перестали... В общем-то, люди перешли на другой уровень. Столы придумали, стулья. Так как уже нормально сесть невозможно, а в здоровой позе на циновочку, уже пришлось сесть на стул. Что если мы посидим тут на полу, придется стираться сегодня вечером. Это мы стул придумали. Что такое стул? Это такое подъем над грязью. Подъем над грязью. Что такое стол? Что это такое? Подъем над грязью. То есть нам нужно что-то. Я не знаю, чем будет выше. Чем дальше в лес, тем выше столы должны быть, тем выше стулья. Сейчас заметили, вообще такие высокие стулья делают. Нужно залазить на него. Я уже не могу на такой стул залезть. Дай что-нибудь пониже. Попроще. Чем она мешает, кажется, нам? В чем проблема? Это вроде нормально, все уже привыкли. В чем проблема? Это люди не моются по 10 дней подряд. Ничего. Нормально работают, живут. Загрязнение. В чем эффект загрязнения? Загрязнение не дает нам воспользоваться человеческой жизнью по прямому назначению. Вообще, в этом эффект грязи. Грязь не дает нам понять, в чем смысл какой-то деятельности. Оно не дает нам возможности действовать по тому, для чего эта вещь предназначена. Например, мне нужно понять, для чего это все. Человек не понимает, для чего он действует, к чему это все. Он не может понять, для чего он учится, для чего он работает, для чего он семью создал, для чего он детей родил. Для чего он это делает вообще? Для чего? Он не может понять, в чем предназначение того или иного действия. Грязь стирает это значение. И Арджуна говорит об этой проблеме в этом стихе. Этот стих посвящен этой проблеме. Он отмечает вот эту некоторую особенность нашего мышления. Особенность мышления, которая заставляет нас искать решение проблем в материальном мире. Здесь. Мы пытаемся искать решение проблем. Человеку кажется, что какое-то положение, какое-то особое положение в этом мире поставит его выше проблем этого мира. Что заняв какое-то положение, он будет выше этой проблемы. Что если человек сядет на более высокое место, он будет выше грязи. Что человек займет какое-то более высокое положение, он будет выше проблем. Какие проблемы? Рождение, смерть, старость, болезнь. Но это не так. Какое бы положение человек в этом мире не занимал, какое бы положение он не занимал, сколько бы денег у него не было, какими бы связями он не обладал, это никак не выделяет его среди других живых существ. У всех одинаковые проблемы. И все решаются, в общем-то, с одинаковой трудностью. А абсолютно он никак не выделяется. То есть усилий очень много, результат нулевой. Ничего не меняется. Принципиально ничего не меняется. Какое бы положение человек ни занял, в его жизни ничего не изменится. Абсолютно ничего. По-настоящему можно что-то изменить только с помощью йоги, с помощью духовной практики. Только в этом случае что-то меняется. Когда сознание возвышается. Не тело возвышается, сознание возвышается. Когда сознание возвышается, человек способен увидеть единство многообразия. Очень интересное видение. Единство многообразия. Он понимает, что все ищут счастье. Все ищут счастье, но как-то по-своему. По-своему стараются прийти к духовному развитию, пытаются что-то делать. Как-то по-своему свои усилия прикладывают. А те, кто же практикуют духовную жизнь, они по-разному это делают. Он видит это разнообразие, но он понимает, что принцип-то один. Если сознание человека действительно возвышается, если сознание человека действительно одухотворяется, то он может это понять и оценить, и поэтому он перестает критиковать. Критика останавливается. Он перестает оскорблять, критиковать. Он перестает, если это верующий человек, он перестает критиковать тех, кто верит в Бога не по его методике. Потому что истина по определению разнообразна. Поэтому и понимание Бога тоже неоднозначно по своей природе. И вот эти различия в понимании истины не противоречия. Нужно понять эту интересную тонкость. А различия в понимании истины это не противоречие, это красота разнообразия. Это красота разнообразия. Вот для этого нужно быть чистым, чтобы понять эту красоту разнообразия. Иначе это будет раздражать. Если сознание загрязненное, то противоречия будут раздражать. Если сознание чистое, тогда мы увидим красоту разнообразия. Красоту. Глупец не может понять этой красоты, поэтому он встает на сторону кого-то одного из спорящих. Он чью-то сторону принимает. Чем совершает непростительную ошибку, точнее оскорбление, это уничтожает его веру, уничтожает его развитие. В Ведах говорится очень интересно. В Ведах говорится, что когда человек поклоняется Богу в храме, но игнорирует Бога в сердце каждого, он непременно попадет в ад. Так вот жестко определяется. Непременно попадет в ад. Тот, кто принимает Бога в храме, но не принимает Бога в сердце, непременно попадет в ад. Например, в восточной традиции, в традиции вайшнавов, есть традиция ставить особые знаки на теле. Очищать свое тело, называются знаки тилака. Особые знаки тилаки. И это напоминание, такой восточный человек, восточный последователь, он напоминает себе, что тело это храм, а в котором находится душа вместе с Богом, со сверхдушой. Это храм, храм Бога, что тело также храм Бога, в виде сверхдуши. И это то, что нельзя забывать. То есть тело это храм Бога. Нельзя это забывать. Недавно в Индии мы видели святого, святой человек. И мы шли мимо, и он принес нам поклон, поклонился нам. Мы были в ужасе, в шоке. Но мы поняли, он видит тело как храм Бога. Ему все равно западный человек, восточный человек. Он кланяется храму Бога. Он способен это сделать. Мы не видим этого, но он видит это. В этом отличие развитого сознания от неразвитого сознания. Чистого сознания от загрязненного сознания. И мы должны понимать, что несмотря на то, что наша философия едина, да, в общем-то, но философия понятна, едина, сами мы как личности полностью отличаемся друг от друга. Сейчас вот мы говорили об этом. Мы отличаемся друг от друга, поэтому можем по-разному воспринимать те или иные аспекты философии, те или иные аспекты практики, те или иные аспекты применения философии. Множество отличий. Национальные отличия очень действенны, накладывают свой отпечаток. Условия жизни в разных странах, в разных местах накладывают свой отпечаток. По-другому человек воспринимает реальность. Уровень процветания человека. Вообще люди из разных мест абсолютно по-разному воспринимают действительность. Просто по-разному воспринимают действительность. И кажется, что они противоречат друг другу. Но нет, это допустимое разнообразие. Допустимо, есть этот коэффициент индивидуальности. На любую истину накладывается коэффициент индивидуальности. И разумный человек может учитывать этот коэффициент. Неразумный человек не учитывает этот коэффициент. Не может его учесть. Для этого нужна чистота. Чистота это возможность учесть коэффициент разнообразия. То есть любую истину нужно умножить на этот определенный коэффициент. А иначе что начинается? Тяжелейший фанатизм. Тяжелейший фанатизм. Это трудно, да? Это нелегко. Для этого нужна эта чистота. А поэтому, если мы видим, что какая-то традиция, ну пусть будет конфессия, не следует принципам чистоты, то есть их нет. Нет чистоты в питании, нет чистоты, так сказать, в поведении. Нет-то чистоты, то какие-то элементарные духовные вещи присутствуют. То уже мы встречаемся с жестким фанатизмом. Тут же появляется жесточайший фанатизм. Почему? Потому что последователи этой конфессии не могут оценить коэффициент индивидуальности. Что кто-то может их Бога по-другому воспринимать. И все начинают воевать насмерть. Никто даже не может сказать, из-за чего они воюют. Просто не могут сказать. Просто вот они просто против, потому что они против. А чем против? Не знаем, все равно против. Там, батюшка сказал. А почему конкретно не могут объяснить? Ну, просто у кого-нибудь спросите, почему вы вообще против? Что конкретно против? И никто не сможет объяснить ничего. Вот это вот эффект загрязнения. То есть человек не может допустить даже малейшего вот этого вот, малейшей индивидуальности. Что как-то по-другому немножко. Как-то немножко не так. Это не значит, что противоположно, вовсе нет. Просто этот коэффициент есть. Это как один и тот же рецепт разные повара по-своему приготовят. Рецепт один и тот же. Но применяя на практике, по-разному получится. Вот сейчас каждый в зале, вот я сейчас скажу, завтра все принесите по одному блину. И посмотрите, какие разные блины бывают. Да? А если я, не дай Бог, скажу с начинкой, ну то уже проблемы начнутся. Уже кто-то откажется есть какой-то блин. А с чем у вас начинка?
Вот с этим.
И уже начнется обиды, да, начнутся? Обиды, непонимание, оскорбление. Вы меня хотели этим накормить, вы меня травить хотели. Но все просто индивидуально приготовили, может, по одному и тому же рецепту. Поэтому есть эта индивидуальность, она есть. И когда мы это, и когда наше сознание нечисто, мы не способны это понять. Мы не способны это оценить. Вот в чем вообще идея очищения. Идея очищения, чтобы почувствовать родство. Идея очищения, чтобы почувствовать единство. Идея очищения, чтобы почувствовать, что в принципе все люди хотят счастья. Ну кто прямо так вот горе хочет, покажите мне его. Давайте начнем его тут бить молотком. Оказывается, не хочет он горе. Любой человек будет уворачиваться от молотка. Факт. Факт, значит, горе не хочет. Счастье хочет все-таки. Просто не знает как. Как-то по-своему пытается это понять. В этом идея. Поэтому в общем-то по этому признаку и можно узнать духовно развитого человека. Он уважительно относится ко всем живым существам этого мира. Он уважительно относится ко всем живым существам. Когда истинно верующий человек видит незнакомую для него форму духовной практики, форму поклонения Богу, он думает, насколько велик и прекрасен Бог. Это мышление позитивно верующего человека. Насколько Бог удивителен и прекрасен, что он может и в таком варианте проявиться. И в таком варианте. Почему он проявляется в каком-то особенном варианте? Чтобы найти особенных людей, на которые способны только на особое к нему отношение. Поэтому и в особых вариантах тоже есть какие-то проявления. То есть особенным людям Бог приходит в особенной форме. Полистайте разные изображения Бога, такие увидите. С непривычки волосы дыбом встанут. Бог может проявлять особые формы любви. Он любит так, чтобы любовь постоянно увеличивалась. Мы не можем так любить. Мы любим так, что любовь уменьшается. Заметили? А Бог любит так, что любовь увеличивается к нему. Но увеличивается, увеличивается. Поэтому он знает, как надо любить. Мы не знаем. Для этого он применяет свои какие-то божественные методы, которые мы не можем сразу понять, мы не можем сразу оценить. И особенно это непонятно, когда они не к нам проявлены, а к кому-то другому, когда кто-то находит свою любовь к Богу. Особенно хитрые атеисты, материалисты, они не отвергают Бога. Это тоже форма атеизма. Когда человек не отвергает Бога, а он пытается поставить Бога себе на службу. Очень интересная форма атеизма. Очень интересная форма материализма. То есть он так воспринимает Бога, что Бог должен выслушать все наши жалобы. Он должен простить на все наши грехи, желательно за прошедшую неделю. И исполнять наши желания, как только они возникают. Это просто форма материализма. Это к атеизму не имеет никакого отношения. Такой Бог их устраивает, и они создают себе подобные какие-то группы, церкви, я не знаю, сообщества. Это очень похоже на бизнес-клуб. Очень похоже на бизнес-клуб. Прямо так и происходит, я видел это. Собираются, выходит главный, говорит, братья и сестры, у нашего брата, бизнесмена Михаила, проблемы с налоговой инспекцией. Давайте все вместе помолимся. Бизнес-клуб. Просто бизнес-клуб. Никакого отношения к духовности это не имеет. Не видели никогда? Ну, встретитесь, удивитесь. Я видел такие. Надо сказать, я не знаю, как это в Москве проявлено, но на местах я видел очень интересные проявления. Чем дальше, так сказать, от центра, тем веселее проявление. Тем более веселые варианты можно встретить. А в глубинке такие чудеса можно увидеть, что вообще, так как контроля никакого, а ребята все веселые, в основном такого алкоголичного прошлого, поэтому такие проявления наивеселейшие вообще. Наивеселейшие, так волосы дыбом иногда встают. И главная молитва в такой бизнес-религии — дай. Такой ом некоторый. Дай. Да, и такая медитация тоже, как ом, очень похоже. И когда Бог не исполняет их сумасшедшие желания, они ищут другого Бога, более сговорчивого. На самом деле им Бог не нужен, никому не нужен Бог. Нужны его божественные возможности. Некоторые связи нужны, божественные связи. А фактически в этом мире всего два таких коренных желания, мы говорили об этом, это секс и деньги. Два коренных желания. И все остальные желания предназначены, чтобы осуществить эти две концептуальных желания. Два концептуальных желания. Два концептуальных желания. Это не тайна. Если кто думает, что это тайна, то поконсультируйте людей. Я вам как консультант могу сказать. Всего два желания есть у людей, которые приходят на консультацию. Проблема с деньгами и половая проблема. Все. Больше никаких желаний нет. Никаких больше проблем нет. Я не слышу. Вот эти две основные проблемы у всех. История есть интересная. Когда-то жил один калека. И он был женат, но его привлекла какая-то проститутка. Она ему понравилась. Она жила в доме напротив. И его жена увидела, что с мужем что-то происходит, что он печальный. И она спросила, что такое. И он признался, что вот, долго женат, такая проблема. И мне что-то понравилось, это проститутка. Ну, сделай что-нибудь, что-то. Проблемы начались. И она была очень целомудренной, послушной женой, подумала, ну уж лучше пусть это все будет честно, открыто, чем тайно и некрасиво. И она захотела исполнить желание мужа и начала ходить в дом к проститутке, ну, когда там никого не было дома, и убиралась там. У нее не было денег, она хотела как-то поработать у нее, чтобы отплатить ей за некоторые услуги. И проститутка заметила, что-то в ее доме убирается. Однажды она выследила ее, эту женщину, спросила, что ты делаешь, что тут убираешься вообще? Что это такое? И она сказала, эта жена целомудренная, что ну вот, моему мужу ты понравилась, и муж что-то вот у него, так сказать, какие-то проблемы начались. Поэтому он хочет встретиться с тобой, но мы бедны, вот, и вот я тут решил у тебя немножко поубираться, может. Как оплату это примешь? И проститутка сказала, хорошо, пусть сегодня ночью приходит. Кабель. Поговорим. И в эту ночь эта проститутка приготовила пир, яство. Рис, разные овощи, сладости, все это приготовила. Много. И разложила на две одинаковые порции, на два разных блюда. На золотую тарелку и на бронзовую тарелку. И когда пришел этот человек, она попросила его поесть сначала с бронзовой тарелки. Он поел. Говорит, теперь с золотой поешь. Он тоже поел. Какая проблема. Тогда она спросила, ну и как, чем отличаются? Он говорит, да сумасшедшие что ли, ничем не отличаются, те же самые блюда, просто на разных тарелках. Тогда проститутка сказала, вот-вот, подумай об этом хорошо, в чем особенная разница между мной и твоей женой? Да, блюда может быть и разные, но состав тот же самый, набор тот же самый, ничем не отличается. В действительности все абсолютно одинаково. И вот эта любовь, настоящая любовь, выражается в нечто большем. Любовь выражается в аскезе. Любовь выражается в аскезе. Мы это чувствуем, поэтому когда человек любит, он начинает аскезу, естественно, совершать. Он есть перестает, спать перестает. Он под окнами стоит на одной ноге фактически, подняв руки вверх. Мантры поет. Баджаны, киртаны. То есть аскезу совершает, встречает, ждет часами. Он готов ждать часами. Деньги все тратит. Поэтому любящий Бога человек не просит у него ничего. Более того, он принимает на себя дополнительные аскезы. Вот это настоящая духовность. Он не то, что ничего не просит, он еще принимает на себя дополнительные обязательства. В этом сила любви. Вдумайтесь, жизнь и так нелегка. Но ради любви к Богу человек еще принимает на себя дополнительные ограничения. Кажется сумасшествие. Что такое аскеза? Аскеза — это твердое желание следовать заповедям Бога. Вот это аскеза. Желание твердо следовать заповедям Бога, Его просьбам. Это вовсе нелегко. Вообще нет ничего более сложного в этом мире, чем чему-то постоянно с верой следовать. Вот постоянство самое сложное в этом мире. Нет ничего более сложного, чем постоянство. Постоянство — это признак очень развитого разума. Почему? Потому что принцип материального сознания — это поиск разнообразия. Это материальный принцип. Поиск разнообразия. Нового хочу. И нужно давать уму это некоторое разнообразие, если оно не греховно. Например, вы можете дать уму новый вид еды, это не проблема. Тогда ум успокоится. Если вы постоянно будете есть одно и то же, ум начнет волноваться. Ему захочется просто что-нибудь украсть и сожрать. Просто для развлечения. Но если это греховно, тут уже вот надо быть аккуратным. Поэтому вот ум ищет разнообразие, и ум готов отказаться от старого ради нового. Это материальное сознание. Отказаться от старого ради нового. Все. Мы купили что-то, какие-нибудь часы. Целый месяц походили довольными. Потом начинаем опять засматриваться на витрину с часами. У меня уже старый час. А там новые вон какие. А причем материальный мир очень хитрый, он постоянно что-то новенькое подсовывает. Как только мы что-то приобрели, оно тут же нам кажется уже старым. И мы уже начинаем искать достойную замену. Некоторые люди становятся такими, в общем-то, экспертами в поиске постоянно. То есть они ничего не покупают, они просто ищут все время. Потому что если купил, только зря деньги истратил. Потому что все равно нужно опять идти и искать что-нибудь новенькое. Лучше вообще не покупать. Человек просто становится таким, знаете, экспертом. Экспертом по поиску. Ищет, но сам себе ничего не берет. Удобно устроился. Все это функция ума. Поиск разнообразия. Что-то новенького. А там ничего нет. То же самое, но на другом блюде. На другом блюде просто. В этом идея. Человек думает, что вот такой частый вариант, может, скажем так, классический вариант, что вот он встретился с чем-то настоящим. Вот он нашел такой действительно вариант. Вот она, настоящая любовь. Вот она, это наконец-то случилось. Никто и никогда меня до этого так не любил, он говорит. Поэтому вот ради этой новой, настоящей любви нужно бросить все старое, все, что было. Мужа, детей, семью, работу. И использовать это последний шанс. Такая идея последнего шанса. Ой. Но он не знает одной интересной философии. Ответ любовью на любовь — это даже не любовь. Нам кажется, что если мы любовью отвечаем на любовь, то это любовь. Это не любовь. Веда говорит, если любовью отвечу на любовь, это не любовь, это обыкновенный расчет. Любовью отвечается на любовь. Это любовь двух торгашей. Все очень точно взвешено. Взвешено и подсчитано. Вот такая скрытая корысть не даст любви стать настоящей, духовной. И все в очередной раз скатится в тартарары. И все. Очень быстро. Никто не хочет платить достойную цену за любовь. История. Есть одна интересная история про богиню Кали. Богиня Кали славится тем, что ей нужно приносить в жертву какие-то такие веселые элементы. И однажды один поклонник богини Кали, в России нет таких поклонников, а она на востоке можно встретить. Он пришел в храм Кали. Кали, она исполняет материальные желания. Богиня Кали. И он попросил материальное благословение. Пусть то исполнится, все исполнится. Пусть это там оплатится, все. Вау. И он пообещал в жертву поднести козла. Есть такая жертва на востоке. И после своих молитв он очень быстро получил этот результат, его желания исполнились материальные. И когда прошло несколько дней, он пришел в храм, и богиня Кали вдруг спросила его: ну что, где козел? Обещали козла. Ну, честно, он очень дорогой, поэтому как-то вот не могу себе позволить такие растраты. Желания-то исполнились, хорошо, но козел что-то дороговат. Хорошо, сказала богиня, Бог с тобой. Ну, тебе что-то надо предложить, так нельзя, то есть мы же договорились, поэтому иди, предложи мне хотя бы поросенка. На востоке можно увидеть, бегают такие маленькие поросята, свежеродившиеся, как бешеные. Ну, хотя бы поймай такого поросенка, предложи, что хоть честно было как-то, надо же как-то платить за такие услуги. Человек ушел, но просьбе пренебрег, и тогда опять в следующий раз богиня в храме сказала ему: ну где поросенок? Что за какие-то проблемы начались? Как же так? Поклонник опять извинился, ну прошу прощения, за ним бегать, за этим поросенком по улице как-то некрасиво, это все так нелегко. Богиня ответила: ну вообще все это так нехорошо. Тебе дали благословение, все твои материальные желания исполнились. Что должен дать взамен? Ну хорошо, я облегчу тебе задачу. Хорошо, ну по крайней мере хоть что-то вот для тебя доступное мне предложи, хотя бы муху. Тогда покойник сказал: ну богиня, ну вокруг тебе и так столько мух летает, ну выбери любую. Страшная история. Поэтому у духовно развитого человека особые желания в любви. Особые желания. Он желает даже не Бога. Он желает любви к Богу. Он желает не Бога, а любви к Богу. Люди просят обычно увидеть Бога. Но зачем его видеть? Покажите мне его. Покажите мне Путина, тогда я поверю, что он наш президент. Что за сумасшествие такое? Покажите мне Чубайса. И что? Что ты будешь с ним делать? Зачем его тебе показать? К чему? Какие у тебя с ним отношения? Зачем тебе с ним встречаться? Просто за руку поздороваться? В чем смысл? Поэтому и люди хотят увидеть Бога зачем? Ну зачем? Нет к нему любви. Непонятно, зачем эта встреча. Что мы хотим? Что мы скажем? Что мы скажем? Бог. Что? Что мы скажем? К чему это все? Зачем это все нужно? Зачем? Встреча — это уже должен быть определенный уровень взаимоотношений. Чем отличается Запад от Востока? У нас отношения начинаются со встречи. Какая девушка! И все. Можно с вами познакомиться. С этого у нас начинаются отношения, это ужасно. На Востоке этим все заканчивается. То есть они встречаются на свадьбе. Вот твоя жена. О, ничего себе. Этим все заканчивается. То есть встреча уже происходит на определенном уровне взаимоотношений. Они уже о свадьбе договорились, все. И уже встретились тогда. А у нас все со встречи только начинается. Ну, такой вот некультурный метод немножко. Некультурный. Поэтому, что мы будем делать? Просто посидим, поскучаем вместе. В карты сыграем. Что с ним делать? Поэтому нам нужна сама любовь к Богу, а не сам Бог. Разумный человек просит любви к Богу. Что это такое? Что такое любовь к Богу? Кто мне может сказать? Очень четко, кто может дать определение, что такое любовь к Богу? А кто сейчас точно скажет, может больше на лекции не ходить. Ага. Это аскезы мы говорили. Некоторые. Это больше к медитации относится. Очень интересно. Любовь к Богу, запишите себе, это любовь к имени Бога. это любовь к имени Бога, когда нам нравится имя Бога. Когда мы любим имя Бога, вот тогда мы любим Бога. Так интересно. Такая вот тонкая наука. Именно так определяется, любит человек Бога или нет. Любит человек Бога или нет. Так определяется. Это самое ценное, что есть в любви. Любовь к имени возлюбленного. Даже в материальном мире это проявляется. Влюбленный готов бесконечно повторять имена своего возлюбленного или возлюбленной, да? Ой. То есть постоянно, да, он пишет везде, на заборе пишет. Тетя, я тебя люблю. Напротив окон. Потом жить невозможно в этом доме, нужно все это закрашивать. Пишет. На свадьбе есть игра, да, он по лестнице должен идти, на руках нести, на каждой ступеньке новым красивым именем называть. Так, после 3 ступенек он уже начинает заикаться. Ему друзья все помогают. Имя — это самое ценное, что есть как в духовном, так и в материальном мире. Имя самое ценное. Однажды один царь пришел в дом бедного священника. Это были времена Рамы, Рамаяна. Но в доме был только сын священника. И делать было нечего, царю нужна была срочная консультация. Цари тогда консультировались у священников. И был мальчик, он подумал, может, мальчик знает, пока папа нет, мальчик слушает все время, как там папа, все консультируют. И он спросил мальчика, что надо сделать с точки зрения вет, чтобы избавиться от кармы убийства святого человека. Бывают воины, они иногда убивают их подряд, так сказать. Одного хотел убить, но по дороге еще 3 зацепил. Ну, трудная жизнь. Мечом махаешь, что сказать всякое может быть. Пуля дура, штык молодец, поэтому... Трудно воевать, защищать, поэтому бывают какие-то такие сложности начинаются. Всего, как избавиться от кармы убийства святого человека? И мальчик выслушал царя, я посоветовал ему, дал совет. Сказал, 3 раза нужно произнести имя Рамы. 3 раза. И это избавит от кармы убийства святого человека. 3 раза. И царь так и сделал, значит, обрадовался, действительно... Хороший совет, действительно, это похоже на правду. И он так, на всякий случай побольше, на произнес, так сказать, вперед, мало ли что, на побольше, не проблема. Но в этот момент домой вернулся отец, и он услышал все это и страшно разгневался. Страшно разгневался на сына. Он сказал, я так долго тебя воспитывал, балбес. А ты до сих пор остался прожженным атеистом. Просто прожженный атеист. Как ты мог сказать, что для уничтожения от кармы убийства нужно принести святое имя 3 раза? Как ты мог такое сказать? Говорит, это просто все время, которое я на тебя потратил, все зря, все впустую. Смысла никакого нет. Все воспитание прошло зря. Зря тебя воспитывал. Спиногрыз. Как ты мог? 3 раза. Это просто обман. Это просто полное неверие в святое имя Бога. И он сказал, святое имя настолько могущественно, что достаточно его произнести всего 1 раз. Всего 1 раз. Ты просто атеист 3 раза. Мышление атеиста. Полный атеист. Вот это вера. Вот это глубина. Вот это понимание. Вот этим отличается духовный человек от деградирующего человека. Однажды Рама и Лакшман, старая история, помните, я тоже ее напомню. Они пошли купаться в озере и воткнули луки в землю. И когда они покупались, вынули луки, увидели, что один в крови. И откопали из земли лягушку, там лягушка была в земле, они воткнули. Они спросили, что ты не квакала? Тебе же было больно, у тебя такой голос громкий, что ты не квакнула? И лягушка ответила, вы знаете, когда есть опасность, действительно я очень громко квакаю, но я кричу, Рама, помоги. Господи, помоги. А в этой ситуации я не знала, что кричать. Потому что сам Бог воткнул в меня лук. Что кричать, я не знаю. Что кричать-то? Нечего кричать. И Господь очень милостив. Он не хочет испортить свои отношения с тем, кто его любит. Мы по определению должны любить Бога. И любые материальные желания портят любовь. Материализм портит любовь. Так же происходит и в обыденной жизни. Пока есть отношения, пока они оторваны от жилищных проблем, от квартир, от зарплат, от совместных каких-то там хлопот. Все так прекрасно, здорово, возвышено, все в цветочках. Но когда начинаются эти проблемы, деньги, там, счета, сразу же все портится. Потому что материализм мешает любви. Мешает. И также Бог знает, что вот эти материальные желания могут испортить нашу любовь к Богу. Они могут отвлечь нас, сломать нашу жизнь, заставить нас опять вернуться к прежней материальной деятельности. Однако, видя, что современные материалисты постоянно смеются над верующими людьми, говоря им, ну что вы получили за свою веру, ну что вот, вы столько сил приложили, а что вы получили? Бог награждает тех, кто любит его по-настоящему, великими подарками. Он исполняет их самые заветные желания. Буквально он делает их известными на весь мир. Этим обещание Бога. Что мои преданные будут известны на весь мир. Исполнится все их самые заветные желания. И так, что же такое вера в Бога, что же такое любовь к Нему? В философском плане вера в Бога означает, что все, что приходит в нашу жизнь, мы принимаем как от Бога, как лично из рук Бога. Все, что приходит в нашу жизнь. Все. Он и наше счастье, и наши страдания, и все, что есть вокруг нас, мы все принимаем, как приходящее от Него. Он и в горах, и в ветре, и в воде, и в своих книгах, и в любой ситуации, которая происходит с нами, тоже присутствует Он. Вот это вот есть любовь к Богу. Когда мы все принимаем, как пришедшее от Него. Такой человек по определению уже что? Не может жаловаться на жизнь. Потому что жаловаться не на что. Все приходит от любимого. От любимого Бога, все от Него. На что жаловаться? Поэтому жалуется по определению атеист. Если человек жалуется на свою жизнь, это атеистичный человек. Он не понимает Бога. Поэтому если человек видит это, если у него действительно есть любовь, он становится абсолютно счастливым. Это вот эмоция вообще верующего человека, это эмоция удивления. Он удивляется. Каждый раз он думает, насколько удивительно непредсказуемо все происходит. Насколько удивительно и непредсказуемо проявляется Бог в моей жизни. Я расскажу классическую историю. Кто-то слышал, кто-то нет, но я ее напомню. Однажды Нарада Муни шел к Богу. Он шел к Богу и по дороге встретил брамана, священника. И тот сказал, я знаю, ты идешь к Богу, Нарада Муни имеет право из материального мира ходить в духовный. И он попросил, пожалуйста, спросил Бога, когда я получу освобождение из этого материального мира. Надоело тут уже невозможно. Нарда сказал, хорошо, я спрошу его. Он пошел дальше, видел сапожника, который сидел под деревом, чинил обувь. И сапожник тоже спросил, пожалуйста, ты идешь к Богу, я знаю, спроси у него тоже, когда я освобожусь из этого мира. И через какое-то время Нарада прибыл на Вайкунху, на духовные планеты, встретился с Нараяной. И решил, надо спросить, да, то есть обещал, надо спросить. И тот ответил, что хорошо, сапожник в следующей жизни, через какое-то время, так сказать, но во время смерти он отправится прямо ко мне и вернется домой к Богу. Все будет хорошо. Тогда Нарада спросил, а священник что? Если уж он сапожник так быстро в этой жизни уже отправится к Богу. А что же браман, этот священник? Нарада сказал, а тот я даже не знаю, когда вернется. Даже посчитать не могу. Что-то не считается, цифры путаются в голове. И Нарада Муни очень удивился. Он сказал, как же так, я не могу понять, почему сапожник вернется, а священник нет, что ж такое? Ну хорошо, ты сам поймешь. Просто когда они тебя спросят, что я делал, ну когда ты меня встретил, расскажи им, что я продевал слона сквозь угольное ушко. Сидел, продевал туда-сюда, туда-сюда. И Нарада Муни вернулся на землю, он встретил Брахмана. И Брахман сказал: ну что, Бога видел, что тут делал, чем занимается? И сказал: слона сквозь игольное ушко пропускает, туда-обратно. И Брахман сказал: ну это глупости все, что за глупости такие, ладно, тут шутки шутить. И Нарада понял, да, то есть вера этого человека невелика. Тогда он пошел к сапожнику. И тот тоже спросил: ну как Бога видел, что он делает? Он сказал: слона сквозь игольное ушко продевает. И сапожник сказал: о, как удивительно поступает Бог. Может делать все, что угодно. И Нарада стал сомневаться. Говорит: ты действительно веришь в то, что Господь может продеть слона сквозь игольное ушко? Он сказал: почему бы нет, но, например, я сижу под этим деревом, баньян, и я каждый день вижу, как падают семечки с этого дерева, очень маленькие семечки. И каждый раз я думаю, насколько удивительно творение Бога, что из малюсенького семечка вырастает такое огромное дерево. А баньян может гектар занимать, то есть он разрастается, разрастается, разрастается. Какая проблема? Поэтому какого-то маленького слона сквозь такое огромное ушко, да проблем нет. Поэтому из всех видов духовной практики самым важным и эффективным считается слушание Бога. Это самая важная, эффективная духовная практика. Если слушание неправильно или его недостаточно, никакие другие духовные практики уже не могут помочь человеку. Но нужно помнить одну вещь, очень важную. Что хотя человек может быть даже знатоком священных трактатов, если в его сердце нет любви к Богу, он ничем не отличается от атеиста. Ничем не отличается. Поэтому необходимо еще и развитие любви. А как это делать, мы уже разобрались сегодня. Вопросики, пожалуйста, по этому стиху. Когда человек понимает, что он делает, обычно он никогда не хвалится тем, что он делает, потому что он понимает, что он это делает плохо. Когда человек не понимает, что он делает, ему кажется, что он это делает хорошо. Вот. Поэтому он всем хвалится об этом. Таковы стадии понимания того, что мы делаем. Поэтому вот эта поговорка связана вот с этими стадиями. То есть сначала тебе кажется, что он все делает идеально, так у него здорово получается, причем с первого раза. Я талант. О. Был один человек, я его встретил, и он мне говорит: я слышал, что вы на фортепиано умеете играть. Я говорю: ну да, немножко умею. Говорит: мне нужно быстро научиться, научите меня, пожалуйста, быстро. Я говорю: ну вам же 30 лет. Я говорю: знаете, обычно в детстве начинают музыкой заниматься. Он говорит: а я способный. Научите меня за неделю. Я говорю: ну не хочу вас расстраивать, но как-то я вот не готов. Не готов к такому чуду. Говорит: вы просто не верите в мои способности. Я говорю: извините, веры нет. Нету веры. То есть человек не представляет, насколько сложные есть, сказать, задачи в этом мире. То есть он никогда не пробовал. Он не знает, что это такое, просто у него вот это вот самолюбование настолько велико, что он думает, что если у него там что-то раз в жизни получилось случайно, то он теперь великий талант, и все у него будет получаться. Теперь просто все остальные не верят в его талант, а он такой великий, что сейчас вот пойдет, так сказать, и сразу Баха сыграет, не глядя, через неделю. Да, с закрытыми глазами на всякий случай. А спиной к пианино. Я причем не смог переубедить этого человека. Но вы думаете, это шутка? Это настоящая история. Я не шучу. Это действительно было в моей жизни. Я не мог поверить своим глазам, насколько люди самоуверенные бывают. Но сейчас, даже так сказать, в некоторых обучающих заведениях даже развивают вот это эго человека. Там ребенок приходит, рисует какую-нибудь вообще каляку и говорят: о, какой талантливый ребенок вообще. Он там такую фигу нарисовал. Вот. Не хочу ничего говорить. И в человеке развивается, и он рисует всякую ерунду, и он считает себя великим талантом, просто его никто не понимает. Просто вы не понимаете, какое чувство вложено в это. Да, что в этом чувство. Просто переверните, вы неправильно смотрите. То есть это просто некоторое такое опошление искусства сейчас происходит, так сказать, опошление таланта. Талант — это рабочая специальность. Все вот эти направления искусства — это рабочие направления, считается. То есть надо работать с рассвета до заката всю жизнь, чтобы был результат. Это рабочие специальности. Это не на уровне чуда находится. Нужно постоянно поддерживать свой уровень. Нужно постоянно работать с рассвета до заката. Чуть-чуть перестал работать — все, квалификация пропала. Все. Неделю не позанимался — все, руки отвисли, ноги отвисли, все. Есть люди искусства? Вы меня поймете. Все. Все, уходит квалификация. Теряется квалификация. То есть это рабочая специальность. Работать надо постоянно. Работать. Иначе все, в дерево превращаешься. То есть деревенеешь. Деревенеешь. Мне говорят: ну сыграйте что-нибудь, Вячеслав Олегович. Я говорю: знаете, я 20 лет уже гаммы не играл. Поэтому не буду позориться. То есть 20 лет назад, да, я играл все, что хотите. А сейчас просто позориться не буду. Потому что, ну, дайте мне хотя бы год, чтобы я восстановился. Восстановлюсь, проблем нет. Но сейчас не сяду позориться. Принципиально. Ну что, теряется квалификация. Это рабочая специальность. Работать надо, пахать. Пахать, пахать надо. Но сейчас все это сводится к какому-то такому вот таланту. Ну, талант — это хорошо, но талант накладывается на работу. Работать надо. Поэтому вот так же и тут то же самое, вот эта поговорка, она и проявляется таким образом. То есть человек слишком много о себе думает. Но вообще те, что говорят, они ничем друг от друга не отличаются. Потому что если человек любит Бога, он говорит именно Бога. Мы это выяснили на этой лекции. Ему просто некогда с вами разговаривать. Ему нужно именно Бога повторить. А говорить можно все, что угодно. Знаете, там в голове какие только там мысли не рождаются. Поэтому он сегодня одно скажет, завтра другое. Попытаться понять по словам, что там у человека в сердце, это нет. По его реальному ежедневному поведению можно понять, что это за человек. Реальное ежедневное поведение. То есть привязан ли он к святому имени Бога. Если он привязан и не может жить без этого, значит, это духовно развитый человек. Если он привязан к чему-то другому, значит, соответственно, атеист. Ну, качество — вещь сомнительная. Потому что качество — это некоторая такая, в общем-то, внешняя работа. Потому что принцип таков, что духовная жизнь вытаскивает скрытые качества человека наружу. То есть, например, если человек не практикует духовную жизнь, он может на вид казаться, ну, просто идеалом вообще. Ну просто вообще пушистый. Просто пушистый, вообще такой вот приятный. На все 100% человек прямо вот. А с этим сталкиваются развивающиеся люди. Они говорят: ну, в обществе развивающихся людей намного хуже, чем в обществе не развивающихся. Там они все пушистые такие, аккуратные, то есть все у них хорошо, гладко. Никаких проблем нет. Ну так, время от времени друг друга убивают и всех вокруг. А так нормально. А вот духовная практика, она обнажает душу. Обнажает душу, поэтому на поверхность выходят все проблемы человека. И он начинает с ними бороться. Поэтому если мы посмотрим на развивающегося человека, можем увидеть целый букет каких-то проблем. Но это просто эффект того, что он с ними борется. Это как, знаете, это как большая стирка. То есть вы приходите в дом человека, который не стирается, и кажется, что все нормально. Ну, просто вся это грязное белье, оно все спрятано по углам. Но если вы приходите в дом, когда большая стирка, там, в субботу, кажется, да что ж такое? Оно человек просто стирается, у него все наружу. Просто он стирается. Постирушки у него. Вот и духовная практика, это постирушки некоторые. То есть, если на человека посмотреть, кажется, да что ж такое, что же у него столько вот проблем, а просто постирушки у него такие вот, 30-летние. Старается, старается. Старается. Но все-таки это вторично. Первичная привязанность к имени Бога. А практика вторична. Много есть особенностей. Есть привычки человека. Есть дурные привычки человека, есть воспитание человека, есть его менталитет, есть просто внешние условия, которые могут заставлять человека жить странным образом. Я видел множество духовно развитых людей, которые в таких условиях загнаны. Например, я знаю человека, который в армии служит. И попробуй там шаг влево, шаг вправо сделать. Все. Какая там, то есть... Как-то можно вообще найти какие-то элементы духовной практики? Никаких. Но человек духовно развит. Но когда у него есть свободное время, он уходит и повторяет именно Бога. А все остальное, как у всех. Жизнь бывает очень веселая. Очень веселая, она ставит человека. Бывают непреодолимые какие-то привычки, с которыми человек борется всю жизнь. Все что угодно может быть. Привычки меняются, сложности какие-то наступают. Все что угодно может быть. Вот эти внешние факторы, их невозможно оценивать со стороны. Невозможно. Только учитель этого человека может понять. Другой человек не может. Мы не должны оценивать поведение другого человека. Это очень сложная оценка. А вот привязанность к святому имени, вот это можно оценить. Потому что или это есть, или нет. Поэтому человек может вести себя идеально, но привязанности нет. Это атеист. Что почему? Потому что не я это придумал. Ну пусть повторяет, какая разница. Мантр? Молитв? Но если человек 2, 3, 4 часа в день повторяет Иисусову молитву, это духовно развитый человек. Да. В расписании может быть идеально, а повторений что вы имени нет. Если молитва есть, хорошо. Да, да как угодно. Все люди хорошие. Все люди хорошие. Поступки у них противные. А люди все хорошие. Люди хорошие, поступки ужасные. У такого хорошего человека такие ужасные поступки бывают. Да. Поэтому нужно уметь отделять поступок от человека. Потому что не всегда по своему желанию человек совершает поступок. Не всегда. Да, поэтому нужно уметь отделять поступки от личности. Потому что мы хотим как лучше, а получается как всегда. Вам надо открыть отдел инквизиции. Про что? Про это. Это инквизиция называется. То есть берем человека и судим его по его поступкам. Нет, мы судим поступки, а не человека. Мы осуждаем грех, а не личность.
Понимаете?
Нет, она не совершает. Душа не действует в этом мире. Да, она не деятельна. Тело совершает? Да. Да. Да, оно совершает поступки. Именно оно, да. Ну, пожалуйста. Это ваша жизнь. Это ваша жизнь, и я хочу, чтобы люди были счастливы. И я пытаюсь объяснить концепцию счастья. Концепция разрешает Бог всему совершиться. не душа разрешается ему совершиться. Так есть грех, и душа запутана в этом грехе. Запутана. Понимаете? И поэтому как бы душа ни двигалась, так как она запутана, все эти ниточки, они приводят к греховным поступкам. А? Ну, вы можете говорить все, что угодно, но, пожалуйста, не мешайте мне говорить истину. Так вот, послушайте меня сейчас еще раз. Душа запутана. Она запутана чем? Своими вот этими узлами. Эти узлы называются вожделение, узлы вожделения. И она привязана к этому миру этими узлами. И она пытается действовать. И не получается у нее действовать нормально. Почему? А потому что есть вот эта тенденция задевать этими связями за нехорошие вот эти вот какие-то элементы, совершать эти нехорошие поступки. То есть человек хочет сделать хорошее, у него не получается. Почему? Никто не научил. Никто не научил, никто не развязал. Не развязано. Поэтому он и хочет что-то делать, но к каждому пальцу привязана веревочка, эти самскары, и каждая эта веревочка кого-то задевает. Поэтому он и хочет, а все хуже и хуже. Все хуже и хуже, вот эти привязанности. Поэтому он пытается действовать, а все только хуже и хуже, это приводит к разочарованию. Поэтому вот эти узлы необходимо разрубить. Разрубить, и сама душа не может их разрубить. Поэтому она принимает учителя. И учитель разрубает эти узлы. Разрубает. Но это происходит не сразу. Не сразу. Поэтому ну, какие-то узлы разрубаются, какие-то еще остаются. Это достаточно длительный процесс. И поэтому даже уже обратившись к духовной жизни, у человека остаются какие-то привязанности, и которые уже даже не нравятся этой душе. Она не хочет так поступать, но еще она вынуждена вот задевать за все эти вот ситуации, вынуждена так поступать. Не может с этим справиться. Связь очень сильная осталась. Самскара. Даже учитель не может разрубить это. Бог не может разрубить. Еще осталось. Еще вот дергает. Привязано. Есть эта привязанность. Привязанность. Поэтому какое-то время уходит, может быть, вся жизнь уйдет, чтобы все вот эти привязанности разрубить. И так как душа пытается изо всех сил перестать это делать, и мы не помогаем ей, а оскорбляем и обвиняем, то этим самым мы убиваем желание в душе продолжать свое духовное развитие. Появляется сомнение, а могу ли я вообще исправиться? Я же весь такой привязанный ко всему этому. И то, что вы сейчас сказали, это убивает желание в душе развиваться. Вы убийца. Вы убиваете. Потому что человек изо всех сил пытается делать усилия, а у него все получается плохо. И потом она встречает такого человека, и он говорит, не человек ты, а бестолочь. Все, что ты делаешь, это твои греховные желания. И мы по твоим поступкам будем о тебе судить. Поэтому пошел вон отсюда. Что ты сделал сегодня хорошего? Это инквизиция называется. Инквизиция. Так знаете, сколько невинных жертв сожгли на кострах? Просто невинных жертв. Было такое время темное. Все, сделали дело, донос был, сожгли. Сделали дело, донос был, сожгли. Так вот, духовность это милосердие. Что это значит? Это значит, что мы отделяем грех от живой души. Мы понимаем, что душа хочет к Богу. Но так как есть у нее это прошлое материальное, вот эти связи остались. Вот эти связи остались. Вот эта вот обусловленность, называется прарабха, она осталась. То есть мы все равно продолжаем поступать так, как поступали раньше. Продолжаем так поступать. Понимаете? Человек может быть вышел из тюрьмы, все, он отсидел. И он хочет быть хорошим, но язык у него уже подвешен, и он говорит вот теми же самыми словами. Братья Ла. Он уже не может нормально говорить. Не может. Но он хочет быть лучше. Он хочет быть лучше. Все хотят быть лучше, но получается у кого-нибудь так просто не совершать то, что мы делали раньше. Итого я должен сейчас по вашему принципу сказать, пошли вон все отсюда, обманщики и лицемеры. Так и продолжаете совершать свои постыдные, ужасные глупости. Чтобы я больше тут не видел никого. Понимаете? Чего я тут с вами мучаюсь, вообще сижу изо дня в день?
У вас ничего не получится.
Понимаете?
У вас
В этом идея. Поэтому мы все понимаем, что у нас не сразу получится стать идеальными. Более того, может быть, вообще не получится стать идеальными. Мы будем совершать наши глупости, может быть, до конца нашей жизни. Но так как мы очень хотим, мы прилагаем наши усилия и очень сильно раскаиваемся, когда опять происходит все по-старому, то Кришна обещает нам: ты просто прилагай свои усилия, я приду и в момент смерти очищу тебя от всех твоих грехов и заберу твою душу. В этом наша надежда. Если мы хотим вести себя правильно, все, я всех распускаю. Можете расходиться. То есть, если наша идея вести себя на 100% правильно, можно прямо сейчас разойтись. Это просто для нас невозможно. Мы уже настолько погрязли в наших глупостях, что у нас эти тенденции настолько в крови, что мы совершаем те же глупости. Поведение святого человека называется садана. И садана даже не описывается до нашего времени, ее даже нет. Вы не найдете описание жизни духовного человека для нашего времени, его нет. Нет описания поведения духовного человека. Есть только регулирующие принципы. Не прелюбодействовать, не убивать, ни то, ни сё. Нет расписания на день для святого человека для нашего времени. Его нету. Его нет. Почему? Невозможно. То есть, если я сейчас всем скажу, что вы будете святыми, если будете вставать в 4 утра. Те, кто не встают в 4 утра, пожалуйста, не приходите больше на мои лекции. Завтра я тут буду один читать. Точнее, в понедельник. А если, не дай бог, вы хотя бы один раз проспите, пожалуйста, застрелитесь. Я думаю, что мы будем просыпать изо дня в день, и еще, может быть, свою смерть даже проспим. Ой, как же я проспал, ой, да что же я даже свою смерть-то проспал. Да и ничего, нормально. Многие люди умирают во сне, просыпают свою смерть. Самый важный момент жизни. А, проспал. Что ж ты проспал? Да устал. Жизнь была трудна. Тяжело жил, проспал. То есть, если речь идет об идеальном поведении, лучше сразу всем пойти и застрелиться. Нет, мы хотим, конечно, себе... Конечно же, мы хотим себя вести как можно лучше. Конечно же, мы хотим. Конечно же, поведение должно быть как можно более лучше. Проблем нет. Но когда что-то происходит, а оно будет происходить у всех, вера человека определяется не потому, что у него произошло и на каком этапе, а потому, как он встал и пошел дальше. А тот, кто его догоняет и пытается вернуть, ну, к этой луже и с ним разобраться, почему, собственно говоря, именно в эту лужу и мордой, это оскорбитель. И это делает жизнь несчастной всем. Поэтому, каков закон? Если кто-то поскользнулся и упал, что должны делать все? Втаптывать его в эту лужу, да? Нет, все должны ему помогать. Все должны ему помогать быстрее встать и пойти дальше. И говоря, ничего, мы сейчас тут замоем, отряхнем, никто не увидит. Так? Нет? Так. Когда мы говорим, ах ты гад, прямо посередине улицы, прямо передо мной упал, пинка ему еще по морде. Ну, это инквизиция, друзья мои. Поэтому милосердие — это признак веры. Что это значит? Никто не достоин. Но Бог милостив. И Он всем разрешает. Прийти к вере. Всем разрешает. Поэтому да, нужно поступать как можно лучше. Проблем нет. Пожалуйста, ведите себя как можно лучше. Но если что-то не получается, пожалуйста, сами не расстраивайтесь, встаньте и идите дальше. Если кто-то подскользнулся и упал, не говорите с ним об этом, просто помогите ему встать и сделайте вид, как будто вы не заметили. Не нужно это замечать. Пусть идет дальше. Потому что мы же пережили, как наши дети начинали ходить. Они ж падали все время. Тут и третий раз упал ребенок. Все, нужно отдавать его в детдом, в приют, правильно? 3 раза упал, сколько можно с ним вообще возиться? Ложкой в рот никак попасть не может, правильно? Слово сказать нормально никак не свяжет. И так до 25 лет примерно. И что с ним делать? Нет, если мы любим, мы все прощаем. Любовь — это прощение, и, в общем-то, это то, что нас согревает в действительности. Потому что Бог готов нас простить. Как только мы к Нему вернемся, как только мы повернемся к Нему лицом. Поэтому и дети Бога должны себя вести так же. они должны прощать других. В этом наша идея. Идея Бога – это прощение. И мы тоже должны прощать. Поэтому будьте очень аккуратны, не будьте инквизиторами. Не будьте инквизиторами. Нужно быть прощающими, поддерживающими, помогающими. А ошибки будут все совершать. Причем обычно, когда мы чью-то ошибку, когда мы сильно волнуемся по чьей-то ошибке, обычно к нам такая же ошибка приходит. Вот гарантия, вот почти могу гарантировать. Вот многие сталкивались. Кто с этим сталкивался? Сталкивался? Ручки есть? Сталкивались. Вот когда мы сильно волнуемся по поводу чего-то поведения, сильно критикуем, мы думаем, я бы так никогда не поступил. Все, она уже в очереди встал. Она уже просто в очередь встал. В очередь. То есть в этот момент креститься надо фактически. Черт попутал называется. Черт попутал. Поэтому прощение, прощение, прощение. Вот сознание, вот это вот милосердие, милое сердце. Значит, что мы готовы простить все. Потому... Почему мы готовы простить все? Потому что нас Бог простил. Он дал нам возможность прийти к духовной жизни. За что? Что мы сделали хорошего? Скажите мне, за что нам Бог дал возможность прийти к духовной жизни? Скажите мне этот поступок, за что конкретно? Да за то, что мы сделали, наказания такого нет. Точнее есть, но лучше его не читать. Чтобы потом спалось спокойно. Нет, но он нас простил. Он нас простил, он нам включил разум. Он свел нас с учителями, он дал нам духовный трактат, он разрешил нам себя любить, он разрешил нам повторять свое имя. Он дал нам хорошее общение, он дал нам все. И мы должны также относиться к другим тоже, абсолютно незаслуженно. Мы должны прощать. А причем, с какой, собственно говоря, стати мы должны кого-то прощать, что нас что ли обидели прям? Нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Единственное, что может убить духовную жизнь, это неправильное отношение к другим развивающимся людям. Единственное. И любое немилосердное отношение к другим развивающимся людям, это оскорбительное отношение. Любое немилосердное. Потому что Господь максимально милосерден. И мы должны так же себя вести. Максимально милосердно. Максимальное милосердие. Поэтому в Ведах говорится так, что преданные Бога даже более добры, чем сам Бог. Потому что они прошли через этот ад. И они могут из глубин ада понять, насколько Бог милосерден и простил нас. Поэтому они проявляют еще больше милосердия. У них есть этот опыт. Этот опыт. Поэтому, так как если нам уже повезло встретиться с духовной жизнью, мы должны прощать поведение тех. И Иисус дал хороший пример. Когда вели его на Голгофу. И с него кожу сняли. С него просто сняли кожу, причем медленно. Просто медленно сняли кожу. Помните этот момент? И что он говорил? Говорил, прости им, Господи. Не ведают, что творят. Не ведают, что творят. И бандюга на соседнем кресте, он предался Иисусу. Сказал, это Бог. Только Бог может так говорить. Неужели вы не видите? И он тут же предался. И Иисус ему сказал, ты спасен, все, можешь успокоиться. Тот умер спокойно. И тут же отправился к Богу. Понимаете? Прости им, Господи, не ведай, что творят. Вот урок. Понимаете? Урок. Поэтому Бог молится за нас, несмотря на наше поведение. Святые молятся за нас, несмотря на наше поведение. Понимаете? Пророки молятся за нас, несмотря на наше поведение. И мы должны молиться за других, несмотря на их поведение. Более того, в Ведах говорится, нужно идти и несмотря на поведение людей, на их опасное поведение, нужно их требушить и беспокоить. Это очень опасно. Беспокоить людей, у которых опасное поведение. Нужно их требушить и беспокоить, говорить им, в вашей жизни не все нормально, у вас большая проблема, у вас нет любви к Богу. Это очень опасно, это еще и подвергать себя испытаниям. Нужно идти и беспокоить людей. Немножко беспокоить. Говорит, извините, но в вашей жизни не все в порядке. Потому что это тоже милосердие. Милосердие это, а когда мы видим, что все плохо закончится, явно адом все закончится. Нужно идти и побеспокоить. Извините, но вы в ад идете. Хочу вас побеспокоить. И это может вызвать очень негативное поведение со стороны человека, может даже в лоб иногда дать. Очень может беспокоиться человек. Но если мы разумны, мы научимся правильно беспокоить других. Беспокоить. Когда, знаете, человек идет, у него нож в спине. И вы ему подходите и говорите: извините, хочу вас побеспокоить, у вас нож в спине. Он говорит: что ты тут фона придумал, все у меня нормально. Знаете, бывает болевой шок у человека. Болевой шок, он не чувствует боль. И он говорит: знаете, у вас нож в спине. Он говорит: да что пристал, вот стоит мне. Я как в лоб дам. И даже может драться с вами начать. Но у него нож в спине. И потом он это оценит. Поэтому и в задачу глубоко развитого человека также входит немножко беспокоить тех, у кого нож в спине. Поэтому они не могут просто на месте сидеть. Они идут в самую гущу неправильного поведения. В самую гущу плохих поступков. И самыми нехорошими людьми беседуют на эту тему. Это герои. Называется миссия, миссионеры. Миссия. Тут еще добрый мир. Миссионеры там по Африке путешествуют. Не хочу даже рассказывать, как там встречают миссионеров. Просто на обед их готовят и все. Такие вкусные миссионеры. Вегетарианцы, очень вкусные вегетарианцы, знаете? Здоровые, очищенные. Ну, так вкусно их действительно приготовят. Я знаю нескольких, кого просто съели. Они шли и помогали людям, которые в очень тяжелом положении находятся. Миссионерство это было. Мы еще не миссионеры. Нам бы, дай Бог, с собой разобраться. Ну хотя бы к тем, кто находится вокруг нас, мы должны милосердно относиться. Потому что нас простили. И платой, ну, за то, что нас простили, вот этой ценой, вот этим, в общем-то, этим ответом на то, что нас простили, будет тем, что мы будем прощать других. Будем прощать других. И это будет проверять нашу любовь к Богу. Пожалуйста, не становитесь инквизиторами. И так мы много горя сделали. Больше не надо. Достаточно. Потом будьте аккуратны. Да, есть нерабочая профессия. Например, учитель. Это нерабочая профессия, так как невозможно просто усилиями что-то понять. Необходимо более тонкий подход. Необходимо благословение вышестоящих учителей. Необходимо очищение. Необходима медитация. Необходимо обдумывание. То есть просто, например, там, ну, заучиванием цифр более опытным не станешь на обучении. Ну, немножко другой труд. То есть не нужно именно физически трудиться. Не обязательно, но физический труд — это уже более тонкие процессы. То есть, ну, фактически даже, например, вот эта вот обучающая среда, она основана на благословении учителей. То есть если все учителя тебя благословили, чтобы ты что-то понял, ты поймешь. Если ты всех учителей, это сказать, оскорбил, всех их переплюнул, все, все аннулируется. Своим трудом бесполезно. То есть просто, ну, по головам идти, всех, так сказать, перешагивать, ничего не получится. Руководящая должность также. То есть или у тебя есть, так сказать, эта энергия, то, что тебя уважают, вот это вот качество уважения к тебе. То есть или тебя уважают, или бесполезно. Хоть что делай вообще. Хоть разбейся. Пробовали, наверное, руководить, и увидите, что... Или ты можешь сразу руководить, то есть ты еще в школе начал всех руководить, строить, все, на урок не идем, все идем в кино, все, и все пошли на тобой. То есть это от Бога данные вещи, то есть вот учительство — это от Бога данная вещь, то есть руководство — от Бога данная вещь. И, в общем-то, торговля тоже от Бога данная вещь. То есть не важно, какой товар, важно, какой продавец, все знают об этом. То есть вот если ты продавец, ты продашь, так сказать, самую поганую вещь за самую большую цену. Если ты, ну, не продавец, самым лучшим товаром ты будешь стоять, и никто у тебя ничего не купит. То есть это тоже от Бога данные вещи. То есть, ну, я просто так объясняю сейчас. Но рабочий, он должен трудиться, он должен именно вытруживать. И то есть некоторые мистические в этом процессе. То есть если он просто трудится и трудится, но у него нет предания, нету благословения тоже вот этих учителей, то он не вытрудится, он устанет насмерть. Но на определенном этапе в его, ну, скажем, если, например, мы возьмем музыканта, да, то есть просто, например, искусство, то на определенном этапе, у него сначала механика, и он просто трудится много лет изо всех сил, на определенном этапе он перестает управлять своими руками. Его руками начинают управлять другие энергии. Сверхдуша начинает управлять, какие-то другие божественные энергии. Сам он уже не управляет, у него уже нет контроля. Нет контроля. Он просто не мешает своим пальцам играть. Просто не мешает. Они сами играют. Импровизация начинается. Он может импровизировать 20 часов подряд, 30 часов подряд. То есть он уже не контролирует этот процесс. Оно просто напрямую идет. То есть в этом есть тоже мистический процесс. Это считается высший уровень. Поэтому обычно, то есть вот это вот, ну, например, вся восточная музыка, она только на импровизации построена. То есть нет никаких нот. Нету записанного произведения вот от начала до конца, нет. То есть дается только основная мелодия, рага. И музыкант выходит, играет сначала правильно эту основную мелодию, и потом трехчасовой концерт и импровизация. И вот по его легкости, насколько он красиво и здорово импровизирует, его мастерство, то есть насколько он подключен. И видно, что то есть, ума, разума, эго уже в этом нет. То есть видно, что это божественно, поэтому это божественно все становится. Поэтому даже тут есть этот элемент предания. Но требует все равно вот этих ежедневных распевок, разыгрываний, то есть тренировок там. Если это танцы там ежедневного разогрева, ежедневных там этих всех занятий, то есть это рабочая специальность, то есть требует постоянной физики, физика должна быть. Потому что мало этого, но подключение нужна реальная физика. А в остальных трех физика уже не так нужна. Уже необходимо только вот подключение. Причем это подключение, оно уже заложено немножко заранее, еще до рождения заложено. Если искусство можно еще как-то, вот так сказать, через физику это как-то развить и достичь какого-то уровня, то в руководстве, учительстве и торговле фактически невозможно. То есть человек устанет на этом месте, если у него это не заложено изначально. Это уже, так сказать, трудоустройство. Ну, сам принцип. Поэтому это не то, что есть какая-то, так сказать, там градация, кто лучше, кто хуже. Нет, просто разный подход ко всему. И можно долго про каждый говорить. Просто нужно понимать, что все требует определенных условий каких-то условий. Поэтому если человек хочет учить, мало того, что он 6 лет учился, он должен выйти на реальную вот эту вот, он должен в реальный класс зайти, где 40 балбесов орут. Ему станет понятно через неделю, учить его он или нет. То есть дети его вылечат сразу же. Если у него были иллюзии, что он прямо великий Макаренко, простой школьный класс, простые пятиклассники, шестиклассники, они быстро все поставят на свои места. Учитель ты или нет. Так, все очень просто. Если ты руководитель, просто начни руководить. И все будет понятно за одну неделю. Все будет понятно за. Если ты торговец, иди и попробуй. Попробуй. По квартиркам ну, хотя бы пройдись, туалетную бумагу продай. Всем нужна туалетная бумага. Иди попробуй продай. По квартирам. Очень удобно. Со скидкой. Попробуй. Если тебе нравится, ты озолотишься на туалетной бумаге, распространяй ее по квартирам. Не понял.
Скажем, если торговец, он выезда, он может продавать все, что угодно.
Да.
А ответственность за то, что он продает, он разве не несет? И значит, та мера цены за товар.
Не очень понял, о чем вы говорите. Я про что-то другое говорю.
Да, вот эту же туалетную бумагу он продаст за бриллиант.
Ну кто уже него купит? Покажите мне такого человека.
Ну не бриллиант, но дороже.
Ну хорошо, торговец это тот, кто продает дороже, это по определению. Тот, кто продает дороже. Не хочешь, не покупай. Торговец должен продавать дороже. И чем более это качественный торговец, тем более дороже он продаст, какая проблема. И абсолютно прав будет причем. Да никто не виновен, это просто торговля.
Нет, если ему потом не понравилось.
То есть, ну не, потом не понравилось, ну извините. Некоторые товары обратно в магазин не возвращаются, знаете. Туалетная бумага, например. Поэтому уже если ты купил, ну извини. А тот продал, то это договор, все нормально, все счастливы. Вы же договорились. То есть. Нормально, какая проблема? Не хочешь у этого торговца покупать, иди в магазин купи, какая проблема? То есть никто никому не мешает, все абсолютно свободны. Поэтому торговец по определению должен дороже продавать. Это еще Россия, это на восток приедете. Вам 100 раз дороже предложат абсолютно спокойно. И продадут. И вы купите, думая, что это очень дешево. Причем абсолютно радостно купите с 50% скидкой. Это будет в 100 раз дороже, чем в соседней лавке. И он будет абсолютно вообще прав и не будет понимать, почему вы орете. Вы же сами купили. В соседней лавке идите, докупите, если вам не нравится. Вот. Кто вам мешает? Никакой проблемы нет. Поэтому торговля — это тоже природа. То есть, и тут нет никакого обмана. То есть, ну торговля — это вот именно... Когда... А торговец ставит ту цену, по которой он может продать. А покупатель дает ту цену, по которой он хочет купить. И они радостно договариваются. Это вот тоже такая форма искусства некоторого. Тоже форма искусства. Это очень красиво. Например, на Востоке принято торговаться. Там, если вы не торгуетесь, это очень подозрительно. Очень странно. Но там принято поорать, поторговаться, хлопнуть дверью и уйти. То есть это классика. Даже мне уже, насколько лень это делать, мне все равно, ну хотя бы один раз, но торжественно ухожу. Понимаете? И меня возвращают и дают в два раза дешевле. Я покупаю, вот это все равно. То есть это вот уже. То есть это нужно, как бы, все эти вещи. Поэтому, ну, не всегда это обман. Ну, явно, конечно, если это жульничество, то жульничество, тут слов нет, как бы, факт.
Но...
Покупайте в магазине. В супермаркете. И то, такие формы обмана в супермаркете есть, что в жизни не догадаетесь вообще. Нас так обманывают. Ну хотя бы это какая-то гарантия, чек у вас есть там. Иллюзия такая, чек. Вы можете прийти поругаться. Ну там такие профессионалы сидят. Там такой этот, как он там называется, товаровед. У него лицо шире, чем магазин. Она вам быстро объяснит все законы потребителя. Нужно понимать, что принцип таков: если вы делаете покупку, делайте ее честно и потом даже не проверяйте цену. Купили и идите дальше спокойно. То есть главное, что все счастливы. У меня жена сейчас сделала покупку в Хабаровске. И там была достаточно большая цена. И она мне позвонила и сказала: вот такая вещь, я вот стою перед прилавком, такая-то вещь, можешь вот что решить? Что? Говорю, я же не вижу ничего, что ты меня спрашиваешь? Говорит, ну посмотри. Я говорю, ну дай трубку там этому продавцу. И продавец в ужасе, ей дали трубку. Говорю, что продаете, по какой цене, что такое, я из Москвы сейчас приеду, все проверю. Я говорю, да все нормально, да пусть покупают, все, мы все проследим, проконтролируем. Говорю, ну ладно, все, покупают. То есть, ну хотите, можете, ну сыграть какую-то игру, то есть, я не знаю, страшную. И все, потом жена звонила, говорила, все там испугались сразу, все завернули, там чеки дали, все довольны, все, не обманули. Ну это торговля, это игра, то есть нужно сыграть в это. То есть, ну если уж попались, ну проиграли. То есть, ну что делать, не всегда, так сказать, равная игра, то есть силы равные. Ну покупатель, ну готовится, чтобы как можно денег отдать, желательно в 100 раз меньше. А продавец, он на вас рассчитывает, что вы его последний шанс сегодня. Поэтому, ну, это красиво, ну, в конце концов. То есть нужно радоваться вот этим, нужно радоваться отношениям. Но в конце концов в них прямо нет такой вот прямо корысти. Даже никто с ножом деньги не отбирает. Ну, так красиво, в конце концов. То есть так вот вообще здорово развели. Ну, так красиво. То есть это нужно радостно смеяться. То есть такой принцип жизни, что когда что-то случается, нужно над этим смеяться. А не идти голову отрезать. То есть не надо голову отрезать. Ну здорово в такую ситуацию влип, ну вообще.
Если такой развод, не наказуем.
Ну фактически нет. То есть, ну это явно там, когда там действительно уж там, так сказать, такое, там такая жесткая спекуляция, там явно там, так сказать, там все отравились, там, подавились, там, у всех там все взорвалось. Это понятно. А когда вы сами, ну просто из-за лени, то, что вам было лень, там залезть в интернет и посмотреть, сколько стоит этот товар. Или просто сходить в соседний магазин. Сейчас причем стоят три супермаркета рядом. И человеку лень по всем трем пройтись. Он в первом покупает, до него доходит, он заходит во второй, там дешевле. И он идет, пытается вернуть товар. Ну это просто вот, ну такое вот, знаете, ну просто вот некрасиво. Ну купи, если действительно тебе надо, ну пройди по всем. Пройди по всем действительно. У меня такой был тоже вариант. Я пошел одну пылесос покупать. Я пришел, и там этих пылесосов 60 штук стоит. Я говорю, у меня сознание простое, мужское, дайте мне самый дешевый, самый дорогой, и покажите, какой лучше. И мне оба включили, я посмотрел, они одинаково всасывают вообще, никакой разницы. Я говорю, ну зачем я за 15 тысяч буду покупать пылесос, который всасывает точно так же, как который 300 рублей стоит. Давайте мне за 300 рублей все. У меня мужская логика простая. Если я увижу разницу, то я куплю самое дорогое, мне не жалко. Если не увижу, я самое дешевое куплю, мне все равно. И все. То есть пользуйтесь какой-то своей схемой, но потом не обижайтесь. Вы сами это купили. Если это ваша схема, пользуйтесь ей. Все. Выработайте там схему какую-то. То есть все. Какая проблема? У меня есть схема одна, вот я хожу только в этот магазин, я в нем все покупаю, а мне все равно вообще, что в соседнем продается, абсолютно. Я в него даже не хожу. Потому что это такие нервы, в один, второй пока, чего, нервничаешь, хочешь. Все, выбрал этот магазин, все, он меня устраивает. Рядом, тихий, спокойный. И в нем все покупаю, и живу спокойно. А нужно человеку иногда, если человек сильно нервничает, то у него есть концепция, что в другом районе обязательно дешевле. Все, и он на другой конец Москвы поедет покупать. Там точно дешевле. Значит, и он купит то же самое и дороже в любом случае. Привет, думаю. Поэтому будьте разумны. Выработайте свою схему, схему жизни. И в торговле тоже нужно выработать свою схему жизни. Поэтому можете чью-то схему узнать, можете своей пользоваться. Все будет хорошо. То есть есть разные схемы. То есть у меня схема, что я покупаю только в престижных местах дорогие вещи, например. Все. Вот, например, одна схема. А есть схема, что покупать на распродаже самая дешевая, другая схема. Понимаете? А есть человек, вот где ближе туда он и ходит, третья схема. Пользуйтесь какой-то схемой. Ну, когда выбрали ее, ну, не мечтайте.
Я бы сейчас задавала вопрос по позиции продавца.
Продавца?
Да, продавца и его ответственности за цену, за его моральное, скажем так, за наказание, если он слишком, скажем, проводит это.
Ну, есть же тогда там старший продавец, который за этим следит. Вы имеете в виду подчиненного продавца?
Нет, нет, я имею в виду продавца товара, скажем, даже на Востоке. Насколько он повышает эту цену, если реально, вот у каждой вещи есть реальная стоимость?
Нету. Нету. Нет. Есть реальный покупатель, у которого можно продать эту вещь. И у этого покупателя есть реальный уровень жизни. И глупо продавать человеку с большим уровнем жизни вещь задешево, просто глупо. Поэтому, например, когда бледнолицые приезжают на Восток, есть бледнолицая накрутка. И вы не скинете, даже если вы с индусом придете в Индию на покупать, вам не скинут. Скажут, ты что нам белых слонов привел? Они миллионеры все. Им только за дорого. Никаких скидок не будет однозначно. Бесполезно. Не будет все. По самому дорогому продукту. И нормально. И слава Богу. Ну что факт. Не бедствуем. Ну не бедствуем. Ну не бедствуем. Кто из вас бутылки собирает? Поднимите руку. Ну и все. Отдайте. Пусть живут люди нормально. Какая проблема? Делиться он. Все нормально. Ну, то есть все в природе распределено. Насколько мы выглядим, настолько нам и цена будет соответствующая. Никакой проблемы. И причем это, в общем-то, не является даже какой-то проблемой. Поэтому в мире существует такое одно понятие, как магазин для прослойки населения. И те же самые вещи вы будете покупать по огромной цене. Вот. Те же самые вещи абсолютно. Для бедных и для богатых. Это нормально. Поэтому ну, продавец это тот, кто в принципе должен определить, кто перед ним и за должную цену ему продать. Это будет честно. Если он продаст дешевле, в принципе он должен мучиться от горя. Что он продал дешевле, а мог дороже. У меня то же самое с лекциями. Вот для вас я за дешево читаю лекции. А когда меня приглашает большая организация какая-то, ну финансовая, там другие расценки. Очень большие. Страшно большие расценки. Поэтому есть разница. Есть разница. А в каком-то месте я бесплатно читаю лекции.
Это все понятно. А вот с физической точки зрения есть ли какие-то обоснования?
Вот я и обосновал, что человек должен вести себя в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. То есть нужно действовать в соответствии с ситуацией. Ситуацией. Если ситуация такова, что вы можете, так сказать, больше, дороже продать, продайте дороже. Это не считается обманом. Это считается умением торговать. На этом основан весь мир. Поэтому разные схемы существуют, разные подходы. Поэтому это все так интересно. А поэтому люди, так сказать, не только иногда дорого продают, а иногда и дешево продают. Слишком дешево. Потом переживают сильно. Понимаете? Это есть разум. Разум торговца. И торговец тот, кто чувствует, за сколько он может продать. И обычно торговцы видят сразу. Вы даже можете быть плохо одеты, но если у вас деньги есть, вас увидят. Сразу увидят, если человек даже он так просто мимо там, ну, пробегал, но у него деньги есть там на карте лежат. Всё, они сразу почувствуют, если это опытный торговец. Ну что по лицу видно, может себе человек этот товар позволить или нет, сразу же видно. Торговец это сразу увидит. Потому что если человек не может, всё, у него там руки трясутся, глаза бегают, он себя чувствует не в своей тарелке. Ну это сразу увидите. А если человек может, неважно, как он одет. Сейчас вообще, например, в Западе, на Западе, ну не принято сейчас ну шикарно одеваться. Нет такого, что там прямо все ходят там в супердорогом, там все там в золоте обвешаны, такого нет. Вы в жизни там так просто миллионера не узнаете, богатого человека. Но продавец, он сразу же чувствует, из какой категории покупатель. Из какой категории. Потому что если человек действительно из высокой, ну, категории, то он будет смотреть только на определённые товары, определённой категории. И он будет на них смотреть с желанием их купить, а не с желанием полюбоваться. И вы это увидите. Небольшой секрет. Поэтому ну вы должны определитесь, какой ну категории покупателя, дать ему соответствующую цену. Если это не получается, значит, вы из категории ну продавцов, так сказать, фикс прайс. Поэтому установите свой фикс прайс, повесьте ценники и большую надпись наверху магазина: в нашем магазине цены фиксированы. И всё, и больше не волнуйтесь в своей жизни никогда. Как в супермаркетах никого ничего не волнует. Тот, кто рассчитывает, он даже не знает, сколько это стоит. Там жик-пук, тик, вылезло. Ему все равно, сколько это стоит. Его это не волнует. Тоже нормально. Тоже нормально. Поэтому, как хотите, найдите свою схему. И сердце вам подскажет. У нас есть диск «Техника продаж». Смотрели, нет? Видеодиск, там я читал специальные лекции для большой бизнес-организации, для младшего торгового состава и старших продавцов. Лекции можно послушать. Ну вот я говорю, что есть специальные лекции, на которых больше я рассказываю об этих тонкостях. Разобрались? Так, сегодня, значит, пятница, мы радостно отдыхаем в субботу, воскресенье, да? И с понедельника мы не менее радостно продолжаем, читая дальше стихи, задавая мне много интересных вопросов. А то так мне все грустнее и грустнее становится. Как будто я только один читаю эту интересную книжку. Задавайте, изучайте, потому что потом я уеду на месяц. Я, может быть, нагло без вас прочитаю пару стихов где-нибудь в другом месте. Ну. Потом не бойтесь, я их запишу, вы их прослушаете в любом случае, потому что я очень тороплюсь, потому что глав 18, на каждую главу уходит месяца 3, и мне хочется очень успеть за свою жизнь всю эту книгу прочитать вместе с вами. Поэтому я стараюсь торопиться и буду, так сказать, стараться. Вы тоже поэтому старайтесь, читайте ее вперед, задавайте мне вопросы, что вдруг мимо вас пройдет, но все равно не все ходят постоянно, поэтому все будет в записи, дослушайте записи. Но ваша задача прочитать всю главу, и что непонятно, у меня спросить, пока я здесь. Тогда какую-то часть вы прослушаете прямо у меня, какую-то часть вы прослушаете с диска, но вопросы нужно мне задать, чтобы я мог на них ответить. Поэтому даже если вы не можете там на каждую лекцию прийти, то хотя бы на одну придите и все вопросы мне задайте. Тогда это будет действительно результативно. Потому что я понимаю, что на все лекции в любом случае сходить невозможно, но вопросы возможно задать. Возможно. Поэтому давайте работать вместе, все будет хорошо. Замечательно, поэтому отдыхайте. Спасибо большое.